Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Семейный час». Тут Ты Ларсен на радио «Вера». С нами духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства, педагог высшей категории, член Союза писателей, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте!
Приветствую вас, друзья!
Хотелось бы сегодня поговорить с вами о таком явлении, которое, казалось бы, для человека православного должно быть абсолютно незнакомым и находиться где-то на периферии его мира и его жизни. Но, тем не менее, к сожалению, с которым почти все мы так или иначе сталкивались, это развод. И я дитя разведенных родителей, я сама состою во втором браке, и, наверное, по пальцам одной руки я могу пересчитать людей, которые в моем окружении не знакомы с этим, так или иначе не сталкивались или через это не проходили. С другой стороны, у меня есть пример одной семейной пары, которые прожили вместе 60 лет, и всю жизнь, все эти 60 лет, она его ела и доела. И вот уже его там нету, наверное, лет 5. Она продолжает жить, скучает даже как-то по нему, вот как-то плачет по нему, но тем не менее, то есть человек уже хорошо за 80, и вся ее семейная жизнь — это история просто вот уничтожения своего партнера и его какого-то смирения с этим. Наверное, может быть, в их случае развод был бы началом чего-то более позитивного или хотя бы менее какого-то менее такого травматичного для них обоих, не знаю. Что вообще православная церковь говорит о разводе? Что это табу, да? Нельзя.
Спаситель в Евангелии упоминает это слово, говоря о вечных, нерасторжимых узах брака, замечает, что развод есть следствие нераскаянного прелюбодеяния, то есть такого случая, когда один из супругов разрывает узы верности и любви, но делает это не по слабости, эраре хуманум эст, всякому возможно оступиться, в принципе, но делает это цинично и не оборачивается, так сказать, то есть является сознательным разрушителем брака. Впрочем, по церковному праву, которое сформировалось уже достаточно давно, я еще помню, читал учебник дореволюционного времени, по церковному праву упоминаются благословные вины, то есть уважительные
причины
развода. Ну, например, агрессия мужа вследствие заболевания психического, или если человек совращается и с путей веры и начинает вытравлять ее в сердцах своих детей. Апостол Павел упоминает в одном из своих посланий такой случай: тот, кто не печется о домашних своих, то есть оставляет детей без куска хлеба и при этом философствует о высоких материях, тот отрекся от веры и хуже неверного, то есть психологии тунеядца, какого-то бездаря и емели, лежащего на печи, не желающего рука палец о палец ударить, в то время как нужно созидать дом и поднимать детей, это тоже фактически какая-то паранойя жизни, и трудно оставаться безучастным к такой ситуации. Вообще для меня это очень болезненная тема, потому что как священник, находящийся в коловращении, в гуще народной жизни, я ежедневно практически сталкиваюсь с человеческими судьбами и вижу, сколько боли, сколько недоразумений, сколько трагедий объясняется именно в наше время еще и тем, что в умах и сердцах молодых людей, особенно мужчин, практически идеал супружества как вот этой упряжи двух единомысленных, любящих друг друга существ, которые понимают, что необходимо поступаться собственным эгоизмом, себялюбием, сохранять и мир и единомыслие, окружать детей атмосферой любви. Вот этот идеал семейственности уступает место сегодня какой-то пошлой авантюре. Ведь раньше признавались в любви во времена Андрея Болконского, просили руки и сердца, «Я вас люблю», «I love you», «Je vous aime», «Будьте моей женой». И сейчас мы видим нечто противоположное. Любовь-морковь неровно дышит, смотрит с интересом, но каким? Он не думает об ответственности за любимого человека. Выжать сок из лимона и бросить. И это, на мой взгляд, действительно беда. И помните, у нас была такая передача об абортах. Мы больше задавали вопросов, чем находили ответы, сошедшись, впрочем, в одном, что платье беречь снова, а честь с молоду со школьных лет бы нужно взращивать понимание тайны жизни и благоговения перед ней. Так вот я, как школьный педагог, только этим и занимаюсь и убежден, что с начальной школы нужно вот этот идеал созидать, чтобы будущий муж и жена не по Фрейду мыслили, не были бы заложниками чувственности, искали каких-то сексоджоулей во взаимном общении. Это само собой прилагается, природа говорит за себя, но идеал семьи, бережное отношение к единству любящих друг друга, умение всем смертям назло переделывать себя, не ожидая, быть может, того от своей половины. Это действительно сегодня на дороге не валяется.
Вы упомянули природу, и кто-то вам возразит из наших слушателей, что как раз согласно законам природы мужчина вообще не создан для того, чтобы провести всю свою жизнь с одной женщиной, поскольку женщины, как говорят ученые, биологи, там, не знаю, и прочие фантазеры, женщина – существо моногамное, ее задача – создать очаг и родить как можно больше детей, обеспечив им безопасное существование. А мужчина, как самец, его задача значит, родить как можно больше детей и от разных самок, чтобы закрепить свой генофонд в природе. Поэтому это практически насилие над мужской природой, заставлять его всю жизнь жить в браке с одной и той же женщиной.
Да, это будет эффект эфиопского короля. И, насколько я помню, был такой один из эфиопских правителей, 122 ребенка он поимел от своих пассий. Но само слово «самец», наверное, говорит само, говорит за себя. Если мы, следуя этой философии, низводим мужчин на уровень
биологических машин,
биологических потребителей, и смотрим на них как на быков-производителей, о, тогда сбудется пророчество Фёдора Михайловича Достоевского. Смотря куда-то вдаль, он говорил, что с атеизмом, как системой преподавания, Россия, лишённая идеала и нравственного смысла бытия, превратится в одно совокупление, будет стадом самцов и самок. Нет, конечно, одичать можно очень быстро, превратиться в игиловскую банду с использованием секс-рабынь, а вот воспомянуть библейский идеал, вспомним Адам и Ева, это не мифические существа, а и положительная наука доказывает генетика, что от одной пары произошел человеческий род, и на священных страницах Библии мы видим, что они знали только друг друга и больше никого.
Никого и не было.
Народились, народились за сотни лет. Человечество тогда имело такие биологические силы, что род человеческий распространялся быстро, люди жили долго, но факт остается фактом, что ни Адам не изменял Еве, ни Ева Адаму, и моногамия, то есть любовь первая и последняя, это идеал не всегда достижимый, но мы видим его осуществление и в лучших людях нашего Отечества, прожившего уже тысячелетнюю историю. Я наблюдаю, как ни парадоксально, вокруг себя я вижу этих замечательных супругов. Вот только что буквально опоздал на эфир, крестил 95-летнюю евреечку, милую Анну Павловну. Дети живут в Англии, внуки, правнуки, все крещены. Она оставалась некрещенной. У нее было такое заблуждение, что Бог один, религий много, как это все примирить? Вот стоило батюшке с любовью пообщаться с ней, противоречия были сняты, сегодня она просто превратилась в какую-то снежинку в полном разуме. И вы знаете, еще до крещения ее, беседуя с ней в исповедальном духе, я поразился тому, какие были и есть прямые судьбы вот наших бабушек, иных родителей, ну, у всех своя судьба, действительно, жена одного мужа, да и грешить было некогда в довоенные годы, поднимать нужно было детей. И я думаю, что все объясняется целеполаганием, чего я ищу в браке. Вот нашим радиослушателям, которые хотели бы приобщиться к этому идеалу семейной жизни, ныне почти утраченному, я рекомендовал бы раскрыть книгу «Тавита». Это одна из книг Ветхого Завета, где описывается замечательная невымышленная история. Герой этой книги Тавия, сын Тавита, нашел свою спутницу жизни Сару в далеком городе, при том, что некий дух Асмодей как-то благополучно умерщвлял женихов этой Сары. Их было несколько, но все они лишались жизни по действию какой-то демонической силы. И вот этот благочестивый Тавия, полюбив Сару, браки заключаются на небесах, не без Божьей помощи, они соединили свои судьбы, произнес перед тем, как им войти в опочивальню, буквально за минуту до брачного их ложа, произнес молитву. Я ее помню почти наизусть, она очень проста. «Господи, призри на спутницу моей жизни Сару и на меня недостойного раба твоего. Посмотри, не ради похоти, то есть не ради плотского наслаждения лишь. Я беру ее в жены, но я хочу состариться вместе с ней, идти рука об руку путем жизни и видеть детей моих детей. Осени нас, Господи, благодатью мира и единомыслия, да прославится через наш союз Всесвятое Твое имя». Так или примерно так, но если... Я вот тоже женатый человек, если я воспринимаю супружество как то поле сражения, на котором не должно быть побежденных, если я свою любовь полагаю к стопам Христа воскресшего и знаю, что мне нужно преодолеть множество внутренних, внешних препятствий для того, чтобы выковать подлинное единомыслие и мир, и ту любовь, которая с большой буквы, и прийти не просто к взаимному сосуществованию согласному, но так, чтобы жить душа в душу с супругой. Ах, сказать легко, а вытерпеть непросто, но если я действительно вдохновляюсь этим идеалом, ему навек я дана, ему пребуду я верна, говорили героини Пушкина. «Игра стоит свечи, овчинка выделки». Но вопрос все равно остается страшно болезненным, потому что в каждом случае драма жизни должна разрешаться индивидуально, потому что дети действительно не должны быть заложниками войны алой и белой розы, а родители должны быть достаточно умны, чтобы не лишать детей золотого детства. У меня, кстати, мама отличница, комсомолка, все ее любили, коса до пят, жива до сих пор, мамочка моя, в энергетическом институте, студентка, потом преподавательница. Она уступила напору моего папы, уже почившего, молодой физик, математик, советский ученый. Завоевал он ее сердце, да и мама стремилась к материнству. И не успел родиться старший брат, затем двойня, мы близнецы, нас трое, три мальчика, какое богатство. Папа отправляется в турпоход и попадается в объятия какой-то аспирантки. А мама была настолько честная и остается, для нее просто было немыслимо такое положение, такой разворот событий. Она вот, конечно, христианка в душе, она просто, как многие женщины, просто не представляла себе, что можно так легко попасться на удочку. Не знаю, осмыслил ли тогда папа свое падение, но мама просто морально не могла согласиться с этим статус-кво. Но родители договорились, что дети... Я помню, мы ходили в детский сад, я сидел на горшке, и вдруг сказала: «Моя мама разводится». Воспитательницы сразу возбудились, стали меня спрашивать подробности. Вот такой нежный возраст. Но родители были достаточно умны, чтобы ни разу за всю жизнь я не видел каких-то конфликтов и ссор. Папа приходил, и, конечно, дети росли, и он не мог не жалеть о свершившемся. Но вот мир и общение интеллигентное и теплое имело место. Ну уж, если я начал исповедоваться, в этой же группе был человек, беззаветно любивший мою маму, это друг семьи. Ни словом, ни делом он не мог даже намекнуть о своих чувствах. Но когда отец ушел, то он... взял маму с наследством из трех детей. Я помню, как в нескучном саду мы катались на лыжах. Эти лыжи, обросшие снегом, как вязанка хвороста. И вот наш милый дядя Ленечка нес на своих плечах три пары лыж, залепленных снегом. Мы кубарем катились, а потом поднимались наверх. Впереди стояла мама на вершине холма, румяная и красивая. И вот этот рыцарь, наш дядя Лёня, отчим, отец, в моем представлении является воплощением мужской любви. Всю жизнь он служил семье, отказывая себе во многом. Никогда он не любил ни мороженого, ни клубники, ни шоколада. Он передавал все, не дрогнув ни единым мускулом лица, милым детям. И никогда они не ссорились с мамой, он носил ее на руках. И итогом этой жизни его родители военного поколения, крещенные, но не просвещенные, никогда не умевший зайти в храм, он под конец жизни раскрылся, как какой-то лотос, исповедь, причастие. Его душа просто вошла в рай, хотя всю жизнь он был таким агностиком, но вот его жертвенная любовь для меня является мужским идеалом, и я, может быть, кажусь немножко старомодным, патриархальным, не соответствующим вызовам современности, но я верю в мужскую любовь.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Меня зовут Тутта Ларсен, у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Вот вы только что привели как раз очень позитивный пример того, что жизнь после развода не заканчивается, и что иногда развод – это начало чего-то по-настоящему хорошего, правильного, истинного в человеческой жизни. Почему же тогда все-таки в большинстве случаев... Ну, церковь отстаивает брак, пусть даже несчастливый, пусть даже неудачный. Даже если в этом браке... Я понимаю, там, если муж пьющий или бьет жену, или какими-то там страдает действительно психическими отклонениями или перверсиями, это еще обсуждаемо. Но ведь бывает же, что просто, ну, нет любви.
А в этом смысле
И она возможна во втором браке.
В этом смысле, наверное, все объясняется и разрешается начинкой, что наполняет сердце женщины, мужчины. Если он настроен на созидание, да, очень часто мы знаем это, кажущиеся и действительно две большие разницы. Одно, что представлялось в моих мечтах, другое дело то, что я имею в реальности. Мы все разные. Батюшка привык слышать, мы такие разные, мы не сошлись во взглядах. Мы все разные, но если вектор моей воли, моего ума направлен на созидание, то, что наполняет Ромео, влюбленность, восторг, охи и ахи, как мы хорошо знаем, оседает и месяц, второй, третий, полгода, год. Человек не может все время находиться в состоянии любовника, спешащего на первое свидание. Но если человек понимает, что брак – это нечто большее, это целокупность духовного, душевного, телесного единства. Если мужчина – рыцарь, и он действительно может полагать к стопам доверившейся ему женщины, вручившей ему свою хрупкую жизнь, если он может полагать к ее стопам свои труды, свою верность. Знаете, вот есть такие малопонятные пословицы – «Стерпится, слюбится, милые не бронятся, только тешутся, конец делу венец». Давайте от противного. Знаете, сколько ко мне, как к священнику, приходит женщин, которые 5 лет спустя развода, оставшись, простите, на бабах, тоже ведь не просто принца обрести на белом коне, не все, но многие, все-таки переоценивают прожитое. Молодая была, глупая, собрала я в чемодан его галстуки и носки и вешалки и выставила на лестничную клетку и сказала: «Закройте дверь с обратной стороны». А он, пиджак наброшенный, уронив, не поднял и ушел по пролету лестницы, не обернувшись назад. К сожалению, в юности люди категоричны, максималистичны.
Поэтому они представляют себе, что у них огромная жизнь впереди, и что это ее тратить на одного человека?
Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Шашки наголо, правду матку рубить, кто не за меня, тот против меня. И четвертая сцена Гамлета. Дымится кровь, шпага качается, воткнутая в солнечное сплетение. Но жизнь-то продолжается. И, конечно, вы знаете, я вот когда ехал на передачу, думаю, что я смогу сказать Тути Ларсен в ответ на ее совершенно обоснованные, мотивированные вопросы вот об этих ситуациях, коллизиях, что я смогу сказать, будучи романтиком по убеждению. И вы знаете, мне вспомнился прекрасный рассказ, взятый из жизни священника из Самары, он член Союза писателей, Николай, сейчас вспомню фамилию, но суть не в фамилии, рассказ, который заставил меня плакать, хотя я не сентиментальный человек, муж с женой, фронтовики, он неверующий, она воцерковленная, при нем даже речи нельзя заводить о вере, и вот они потихонечку стареют, и вот она молится только об одном, чтобы он не ушел в таком непросвещенном состоянии, и призывает она священника, как-то раскрывается его совесть. Или, если я не ошибаюсь, он ей стал исповедоваться, уже некогда пригласить батюшку, и признается ей в том, что был неверен в молодые годы, а она женским чутьем, бабьим сердцем это тогда почувствовала. У мужчин, знаете, становятся стеклянные, непроницаемые глаза. «Где ты был? Где был, там меня не было. Посмотри мне в глаза, почему у тебя бегает взгляд? Не хочу смотреть в глаза, и так тошно без тебя». И вот он просит у нее прощения, она говорит: «Я знала, Миша, но я не отождествила тебя с твоим падением». Действительно, никакой человек не умещается в греховную свою ситуацию, всегда остается какая-то таинственная глубина. Короче говоря, он причастился, и для нее исполнилась мечта ее жизни, и как бы уже незачем было жить. И они скончались в один день. Очень интересный рассказ. Ну,
Ну, очень какой-то романтический. Так не бывает.
Нет, он взят из жизни. Я имею в виду, что легко все разрубить, наломать дров, и силы есть, ума не надо, как лебедь, рак и щука, разбежаться в разные стороны. Однако нужно выучиться ждать, дорогу обидеть, осилить идущий. В иных случаях, повторяю, время наносит свои коррективы, и мы начали разговор о тех женщинах, которые, оставшись одни, солдатками, затем 5 лет спустя иначе смотрят на ситуацию, приподнявшись над ней. Во всяком случае, мы, священники, духовники, стараемся убедить не делать резких шагов. И, конечно, к нашим разговорам о разводе хочется сказать, что третьим, но не лишним в этом пусть турбулентном, непростом союзе может быть фигура батюшки, того, кто, не занимая партийные позиции, ставит свои задачи ненавязчиво в качестве заземлителя, предлагать какие-то терапии душевные, словесные. Через священника Бог действительно прикасается к сердцам, снимает статическое электричество, позволяет как-то со светлой стороны взглянуть на ситуацию. Без духовной помощи таинств и пастыря, духовного отца, действительно очень трудно современным людям пройти тропой бескорыстной любви до победного конца.
Продолжим разговор после короткой паузы. Все-таки хочется рассмотреть какие-то более конкретные ситуации.
Семейный час на радио «Вера».